Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, привет, дорогие друзья! Как Бог помогает обрести уверенность в себе? Некоторые говорят, что вера в Бога для слабаков. Самое интересное, что это утверждение... В общем, короче, друзья, как Бог помогает обрести уверенность в себе? Вот об этом мы будем говорить сегодня. И продолжая эту тему вчера, да, потому что вчера мы тоже на эту тему говорили. Продолжаем, друзья мои. Как Бог помогает нам это все обрести? Вот Алексей Викторович Фердинанд, пастор церкви. Или тебе уже не нужно представлять, как пастор церкви? Скажи мне.
Ты знаешь, как у нас есть учение, что пасторство, оно навечно. Вот человек приобретает этот статус, и что бы он ни делал, он уже пастор церкви. Но свои полномочия именно действующего пастора, старшего пастора церкви, я передал другому человеку. Так что сейчас я сижу в кафе, наслаждаюсь мирным небом.
Над головой. Но тем не менее, да, как говорят, чашку, пожалуйста, убери от камеры, да, потому что она сейчас больше, чем ты. Тем не менее, да, как Бог помогает преодолевать нам все эти сложности, как Бог помогает нам быть уверенными в себе. Вот обо всем об этом сегодня мы будем продолжать разговаривать, потому что мы на тему тоже говорили вчера. Есть ты, человек, который имеет определенные жизненные трудности и проблемы. Есть я, который тоже имеет определенные жизненные проблемы и трудности. Мы оба с тобой мужчины, условно говоря, сильные альфа-самцы, там, да, или не знаю, там не альфа-самцы, может быть, кому как. Да. Есть Бог. Вот как это все согласуется в твоей личной жизни, да, как ты, как человек, лидер, ведущий какую-то лидерскую, я повторяюсь, там некую, ты отец семейства, начнем с того, да, у тебя большая семья, ты пастор церкви, ты мужчина, и как это все помогает тебе находить свое место в этой жизни и обретать уверенность в себе?
Уверенность в себе. Вообще уверенность в себе, с одной стороны, она от природы дается мужчине. Ну, просто так получается, что он живет за счет утверждения. Утверждает себя в компании. Ну, я говорю про многих, вот, хотя не все этим занимаются. Утверждает себя за счет того, что он кого-то, там, не знаю, булит, унижает. Ну, вот, обычно мужчины вот такие, по сути. А когда уже мы становимся верующими, то ну, у нас приобретается у нас приобретается другая уверенность. И эта уверенность более глубокая. Потому что вот за такой смелостью, когда человек пытается кичить себя перед другими, скрывается как раз-таки большая неуверенность в себе. Человек боится признать свои слабости и утверждается за счет доминирования над слабыми. А вот как раз, когда мы обретаем веру в Иисуса Христа, то в нас шаг за шагом утверждается другая уверенность, которая не зависит от нашего положения в обществе, а зависит исключительно от наших отношений с Богом.
Угу. Вот. Ну, ты же понимаешь, что ту фразу, которую ты произносишь сейчас, да, произносишь вернее сейчас, про отношения с Богом, эта фраза максимально непонятная для людей, которые...
Да, да. Да, это сложная фраза, она ничего не объясняет, по сути, но ее, наверное, лучше понять как отношения с Богом, как отца с сыном, когда он не пытается доказать отцу, что он сын, когда он не пытается доказать отцу, что он хороший, когда ему не надо это делать, когда он воспринимает себя как того, которого Бог уже принял, уже возлюбил. Угу. И вот это доходит до сознания не сразу. Оно доходит до сознания таким долгим путем.
Слушай, скажи, пожалуйста, тебе страшно жить вообще?
Жить, да.
Очень страшно. Страшно?
Особенно сегодня.
Как это? Давай даже не сегодня, а... Вообще, да.
Вообще, да, вообще, да.
Безотносительно сегодняшней ситуации, всех этих действий, да. специальных действий, которые сейчас происходят, да, не знаю, как это назвать.
Да, жить страшно.
Как ты, умирать, как, ты как, почему, не, почему вообще, почему ты старался жить?
А, наверное, почему страшно жить? Хочется уверенности в будущем. Вот уверенность в Боге, она есть, да. Я вот понимаю, что я обрел эту уверенность. Что бы ни случилось, мое положение перед Богом, оно неизменно. Но вот мое положение в этом мире, оно вот особенно в последнее время, да, это... Просто это даже связано с, даже не столько со специальными и так далее, а просто сегодня такой темп жизни, что тяжело сориентироваться, где я. Угу. Вот вчера я понимал, что вот здесь моя работа, здесь моя жена, здесь мои дети, здесь моя зарплата, здесь ну, хоть какая-то пенсия, не знаю. Ну, может, я не доживу до нее, но, по крайней мере... У меня есть трое детей, даст Бог, один из них станет богатым. И, ну и так далее. Ну, есть какие-то планы, есть какая-то уверенность. Пускай она такая иллюзорная, туманная, но есть какая-то уверенность. А сегодня мир настолько быстро меняется, что нет никакой уверенности.
Mm-hmm.
То есть я не знаю, что будет завтра. И от этого страшно.
Вера в Бога как тебе помогает стабилизироваться, скажем так, в этой нестабильности?
Ну вот иногда просыпаешься ночью, просто сердце колотится, и страшно. Просто страшно. Страшно за детей, страшно за себя. И просыпаешься ночью, и мне действительно... Ну, ужасно. Я не понимаю, что будет завтра. И вот в такие минуты, ну, я начинаю молиться, вспоминать Бога. Это вселяет покой. Но это не дает уверенности, вот, просто не дает уверенности в жизни. То есть в жизни я не уверен, что будет завтра, потому что никто не может быть уверен, вообще никто. Но некая уверенность, именно некий покой от Бога, он приходит. Ты вот знаешь, как когда у тебя болит зуб, и ты выпиваешь таблетку, тебе легче становится. Mm-hmm. Ну вот что-то такой вот похожий эффект. Решение, то есть проблема не решена. У тебя в жизни всегда будет куча проблем, и их будет еще больше. Вот, как я понимаю. Но ты понимаешь, что вот есть некое лекарство, которое проникает в глубину туда, и оно дает такой эффект успокоения, понимания от не сегодняшней ситуации, вообще понимания, ну, что есть некий ответ. Вот просто вот есть тот, кто тебя услышал сейчас.
Какой ответ, Алексей? Какой ответ? Ты как сидел в этом кафе,
да.
Так и сидишь, да. Сейчас, как ты, да. Проговорил в какую-то непонятную пустоту какие-то фразы, в пустоту, просто в никуда, да? Да, что да, это? Да. Какой ответ? Какой еще там ответ может быть?
Наушники полетают. Какой ответ? Вот ты знаешь... Этот ответ, он похож на то, когда Иов, когда взывал к Богу, и у него такие проблемы душераздирающие. Он потерял все, что у него было. Потерял дом, потерял детей, потерял бизнес, потерял здоровье. И он вопрошает к Богу и спрашивает, за что? И mm-hmm. пытается судиться с Богом. И Бог ведь не отвечает ему. Вместо этого он задает ему еще кучу вопросов. Но вот через это общение с Богом Иов обретает знание. И знание не на те вопросы, на которые он задавал, а ведь они оказываются не настолько значимыми, эти вопросы, как знание самого Бога. Вот в этом присутствии божественном он обрел для себя ответ. А какой ответ, мы не знаем. Но просто вот присутствие Бога, оно дало ему мир, дало ему ответ. Ну, так построена книга. Вот я, наверное, о таком же... Это чувство, это не есть некая наука, знание, что вот я знаю, все будет хорошо. Там. Ну, то есть я понимаю, что Бог есть. Я понимаю внутри себя, я понимаю, у меня есть знание, что Бог есть, что все по его плану. Но внутри я не успокаиваюсь, пока я не встречусь вот с этой личностью. Вот когда я обрету вот эту встречу, я обретаю покой. Но мне с этой личностью надо регулярно встречаться, потому что постоянно вопросы и постоянно, ну, страшно. Да. То есть надо подпитывать свой покой, надо подпитывать. Так же, как мы подпитываем свое беспокойство иногда, когда смотрим новости, когда думаем о будущем. Mm-hmm. Вот я думаю, так же надо подпитывать свой покой.
А, в любом случае, это похоже на какую-то сказку, мистицизм. Шизофрения, да. Там, болезнь, все прочее, да? То есть, ну правда. Какой покой, какой мир, какой там, какая личность? Ее нету. Вот я тебя могу всегда тебя могу обнять. Да. Я могу тебе прикоснуться, я могу тебе позвонить всегда, услышать твой голос всегда. Ровно так же, как я могу то же самое сделать с десятками и сотнями других людей, которых я знаю. Я даже, в конце концов, могу там прийти к психологу, которого я не знаю. Не знаю его, но, тем не менее, получить от него какую-то помощь и поддержку, когда мне тяжело жить. Ты же сейчас говоришь о какой-то личности эфемерной, которую мы не ощущаем, не видим, отношения с которой ничем никак не подтверждаются. И тем не менее, о тех отношениях, которые дают какой-то покой.
Знаешь, если мы исключаем вообще личность божественную из своей жизни, просто из сферы своей жизни исключаем божественную личность, можно, наверное, обрести уверенность в чем-то другом, вот пойти к тому же психологу, выслушать его позитивный там, настрой, подумать о чем-то хорошем, успокаивающим, как это представить себя на берегу моря с чашкой горячего шоколада, закрыть глаза, ставить плеск волн, звуки летающих чаек, и вот себя успокаивать. Можно встать перед зеркалом и говорить, какой я хороший, все хорошо в жизни. Ну да, вот такие приемы понятны, их тоже можно делать, это не мешает, это не противоречит нашей вере, mm-hmm. но если это не дает глубинного ответа, когда у тебя дух твой переживает очень серьезно, а вот отношения, все-таки, когда мы говорим о божественной личности, то она проявляет себя именно когда ты понимаешь, к кому-то обращаешься, когда ты понимаешь, что все-таки что-то есть, когда ты вот к этому, пускай ты не знаешь этой личности, но ты обращаешься к этой личности как некому неопознаваемому, вот, но ты найдешь для себя ответ.
Угу. Почему некоторые люди, например, ты, да. Ну или, допустим, я, мы этот ответ, этот отклик ощущаем, мы его имеем, да, то есть мы можем о нем сказать, что я имею этот отклик, мы можем там утвердить, что наш опыт, по крайней мере, лично наш опыт, он говорит о том, что Бог есть, и Бог отвечает нам. И в то же время существует множество людей, десятки, сотни, может быть, тысячи и миллионы, я не знаю, которые ровно в такую же ситуацию, обращаясь к Богу, они не слышат, они не ощущают этот отклик, да, они его не имеют. Они что, хуже нас? Или у них менее богатая фантазия, чем у нас с тобой?
Я не могу тебе ответить вот прямо на твой вопрос, потому что ты говоришь уже о многих людях, и у каждого человека своя личная ситуация, у каждого свой личный вопрос к Богу. И некоторые, ну, как бы вся ситуация, вот, в которой человек оказывается, она не дает ответ вот прям вот, прям вот сходу. Вот ты помолился, и тебе снизошел там голубь с небес на тебя, и ты обрел такой покой, ты стал как, не знаю, как Будда в нирване. Вот. То здесь, мне кажется, по-другому все работает. Когда человек обращается именно в вере, он ищет этот ответ, он его находит в процессе. Так же, как Иов, он, ну, там написано, что он 40 дней постился, взывал к Богу. Вот, наверное, вот так происходит в жизни, когда человек проходит через поиск, через трудности, и он находит для себя.
Угу.
Это не сразу. А почему мы не можем обрести сразу? Да, иногда нам надо, не знаю.
Может... Чуть подальше, пожалуйста, от экрана.
Да. Мне кажется, иногда, когда мы находимся в самой ситуации, когда, знаешь, во время пожара, да, нам не до того, чтобы молиться Богу, взывать и обретать мир. Вообще понятие «мир» в пожаре – это противоестественное понятие, и там не надо думать о пожаре, там надо думать о спасении. Вот. Но когда ты вышел за дом уже, вышел из зоны пожара, ты оглянулся назад, и ты уже тогда начинаешь обращаться к Богу. Ты начинаешь задавать вопросы: а почему, а за что, а зачем, что ты хотел сказать, а почему вот так, почему я вот это вот потерял. И возможно, ты найдешь ответы сразу, может быть, ты со временем найдешь ответ. Но, наверное, надо выйти из вот этой зоны, пережить ее или выйти из нее.
Есть какая-то технология особенная, не знаю, особые методы взаимодействия с Богом, работающие однозначно, для того, чтобы любой человек, который сегодня нас слушает, сегодня смотрит, он мог бы применить и использовать, и точно... Ну, знаешь, мы же все равно ищем какие-то работающие схемы всегда, да? Вот поставить свечку, и жизнь наладится, не знаю, там, пожертвовать деньги какому-нибудь детскому дому, и тебе повысить зарплату, там, все прочее, да?
Да.
Мы всегда этих схем ищем. Есть работающие схемы взаимодействия с Богом? Или ее вообще в принципе не существует?
Они, конечно же, есть. Конечно же. И я думаю, в принципе, все может работать. Даже если человек придет и свечку поставит у иконы, если он ищет для себя ответ, я думаю, он найдет ответ, но... Как он найдет ответ, да, как скоро и какой ответ, как это все будет работать, не знаю. Но я понимаю, что с Богом это как с врачом. Если ты хочешь обрести решение для себя, обрести исцеление для себя, для своего сердца, то тебе надо быть честным. Тебе надо не бояться показать свою рану, не бояться показать свою нужду. И вот если человек с таким приходит к Богу, как блаженный нищий духом, вот когда он готов показать свою нищету, человек приходит к Богу и говорит о своей нищете, о своей проблеме, о своей боли, тогда он получит ответ, блаженство. А если он приходит из позиции, что я, ну, скромный, мне неудобно перед Богом, вот как-то и беспокоить-то неудобно, ну, тогда не надо рассчитывать на то, что Бог ответит. Я считаю, что Богу, наверное, один из принципов таких важных, чтобы найти ответ, это подойти к Нему с искренностью, вот с такой, открытым сердцем, быть готовым рассказать свою истину, именно свои переживания.
Mm-hmm. Ты точно можешь назвать себя счастливым, удовлетворенным человеком? Или...
Нет. Я могу сказать, назвать себя ищущим человеком, но до счастья, наверное, далековато. Но где-то рядом.
Где-то рядом. Разве не для этого люди обычно приходят к Богу? Разве не за счастьем, не за покоем, не за миром в сердце, не за уверенностью в себе, не за решением своих проблем? И вот ты, пастор церкви, много лет отслуживший, да, в этой должности, или там как это называется, не знаю. И ты говоришь, нет, я несчастный человек.
Между счастливым и несчастным есть какая-то градация, или есть только два положения?
Не да? знаю, скажи мне, ты же умный парень, а не я.
Ты молодец. Ты скромный парень, да? Ну, я же говорю о себе, это мое личное мнение. Все, что я говорю, это мое личное мнение. Тут можно с другим человеком говорить, но совсем по-другому скажу. Но, по-моему, понятие счастья – это хорошо. И несчастье, да, это понятие, большие понятия. То есть оно может быть быстрым, там, счастье. Вот сейчас я счастлив, но в чем-то я несчастен. А несчастье тоже может, я не знаю, но может у человека есть потеря, о которой он грустит всю свою жизнь, он никогда ее не забудет. Вот, но он может найти счастье в чем-то еще. Вот что-то он для себя может найти. Вот, и этим утешаться. Ну, вот если так брать, то да. Но опять же, счастье, некоторые люди ищут счастье, вот просто исключительно счастье ищут. Я думаю, тогда это утопия. Ну, нельзя искать Бога, чтобы обрести счастье. То есть Бог получается средством для обретения счастья. И тогда можно прийти к какой-то странной религии, к какому-то странному поклонению счастью, что само по себе приведет к несчастью. Вот такая абсурдность.
Такая эквилибристика словесная. Где получилось?
Да, да, да. Ну, просто люди, если они ищут ощущений, каких-то особенных ощущений, то они могут впадать... Ах, мой наушник, он рвется наружу.
И стало тебя сразу лучше слышно, представляешь? У тебя он вылетел и сразу...
Да?
Да, мы стали тебя лучше слышать.
Даже не знаю. Ну, вот, я думаю, что счастье может быть и не самым большим, не обязательно быть вот прям суперсчастливым. Просто обрести покой в Боге. Какой-то сложный вопрос задал. Как это? Градация есть какая-то по десятибалльной шкале? Вот. Я боюсь немножко каких-то крайностей. Даже крайнее счастье, мне кажется, это нереально на земле получить. Я могу быть счастливым от того, что у меня жена, дети, не знаю, мир над головой. Но у меня могут болеть суставы, например. И вот оно счастье, оно неполноценное.
Угу.
Или у меня не так много денег, как хотелось бы, и так далее. А у кого-то есть много денег, но у него проблемы в семье. И вот понятие счастья тоже, оно вроде есть, но оно вот еще немножко не хватает. Чуть-чуть еще не хватает. Вот поэтому счастье в полноте, если вот говорить о полноте, то оно не у нас, оно только у Господа и, к сожалению, не в этой жизни.
Да, спасибо. Я прочитаю некоторые комментарии, которые нам прислали. Вот Зарина пишет: спасибо большое за огромное количество тех слов, которые вы написали. Я выборочно прочитаю кое-что из того, что вы нам прислали. Спасибо вам за возможность сегодня часто слышать что-то волнующее нас и без грязи, и слом окружающих. Как чистую воду пью ваши передачи, когда пересматриваю и слушаю, за открытость и отдачу. Спасибо большое, Зарина, за ваши приятные комментарии. Нам очень важна ваша поддержка, очень важна ваша поддержка, ваша любовь к нам и ту заботу, которую вы проявляете о нас, присылаете комментарии и добрые слова, которые вы пишете, это очень важно. Спасибо большое. Алексей Фердинанд сегодня с нами, даже не знаю, можно ли говорить, откуда ты сейчас вещаешь.
В общем, нет, я могу сам сказать, если ты хочешь, чтобы тебя не смущать. Вот, я приехал в Бишкек сейчас, и удивительно, я нашел для себя это место, и я оформляю некие документы, ну, просто не хочу говорить, это долгая история, оформляю некоторые документы, и тоже знакомлюсь с верующими, посещаю несколько семинаров. Вот как долго я здесь прибуду, я не знаю сам, то есть пока планы не строю, но сейчас я в Бишкеке, вот, тоже нахожусь в интересной церкви, приобретаю новый опыт для себя и обретаю новую роль для себя, в том числе среди множества русских, которые нуждаются... Вот о чем мы говорим сейчас, вот просто о чем ты говоришь, Влад, сегодня, об этих страхах, об этом покое. Множество русских, которые приехали сюда с большими глазами, они нуждаются именно в этом. То, чем я занимаюсь.
Знаешь, есть такая штука интересная. Мы как верующие люди, когда рассказываем, и мы с тобой тоже на эту тему, на самом деле, не один раз говорили уже в прямых эфирах наших, так или иначе, впрямую касались, ибо косвенно обращались к этому. Мы, когда с тобой рассказываем о Боге другим людям, ну, условно неверующим, да, вот это условная фраза, неверующим, я ее, честно говорю, мы рассказываем о том, что, ну вот, приди ко Христу, и будет тебе счастье, почитай Библию, она даст тебе ответы на все вопросы, там все есть, да. Приходи к нам в церковь, у нас замечательный пастор, пасторы, и люди классные, и все прочее. И сами мы с тобой сейчас на самом деле, и ты, и я на самом-то деле, да, мы все находимся в состоянии такой растерянности. И да, я даже не знаю, как это назвать слово на самом деле. Растерянность – это самое мягкое, что приходит на ум. Это самая мягкая фраза. И как будто бы получается мы лжем. То есть мы обещаем людям некое освобождение, некую там, некий катарсис, некую нирвану, но мы лжем, получается, что мы ее не обретаем там, в Боге.
Если такой посыл и такая реклама, то да, это ложь чистой воды. То есть это такая обертка красивая. Нет, не так. То есть мы говорим о покое, о счастье, которые нам не принадлежат. Мы говорим о том, что да, мы обретаем покой от страстей, но это тоже процесс. Но покой в прямом смысле, вот как нирвану, когда тебя вообще ничего не беспокоит, и ты блажен, то, наверное, это уже в будущем.
Зачем тогда так много жертв ради того, чтобы быть христианином?
А какие жертвы-то, собственно говоря? Что мы отдаем Богу? Чем мы жертвуем?
Слушай, знаешь, я тебе, помню, как-то рассказывал в наших личных беседах, а может даже в прямом эфире, но в прямом эфире Теос Медиа я точно об этом рассказывал, что я как раз-таки ушел от Бога, когда мне было там примерно 16-18 лет, да, вот в этом периоде, то есть я был крещен по вере в 11 лет, но вот в этом периоде я добровольно просто сказал Богу: нет, до свидания, пока еще, то есть не прощай, до свидания. Именно потому, что он, как мне казалось, требовал от меня очень многих жертв. Мне нужно было отказываться от того, от пятого, от десятого, от каких-то любимых вещей, от удовольствий, не знаю, там, от всего там, да, отказываться ради того, чтобы иметь эти странные, эфемерные, фантастические или фантазийные отношения с каким-то непонятным Христом, который умер 2000 лет, а может, и не умер, да? Может, его не было 2000 лет назад. Вот эти жертвы, да? Вот жертвы. То есть ты берешь взрослый, адекватный чувак, тебе сколько лет? 40? Мне 42. Сколько тебе лет? 45?
46.
А выгляжу
на 45, да?
Взрослый, адекватный человек, да? Просто берет и кладет на алтарь непонятно кого, все в своей жизни. Ради того, чтобы эти отношения у него были, да?
Ну вот, наверное... Слушай, я не знаю про твой выбор. Вот то, что ты говоришь, чем ты пожертвовал. Честно, мне бы хотелось, конечно, узнать от тебя побольше, чтобы ты рассказал.
Нет, сейчас я не считаю, что я чем-то пожертвовал, на самом деле. Да? Ну, тогда я так это видел.
Да, да. И иногда вот я прошу сына, да, не знаю, можно так говорить? Ну, наверное, каждый родитель так поступает. Когда мы от него, ну, требуем от детей, ну, есть такие родители, которые не требуют, конечно, но когда мы требуем от него, от сына или от дочери, мы требуем, чтобы он пошел в школу или сделал домашнее задание. Мы понимаем, что это необходимо для взросления. Даже необходимо... Не результат, отличная оценка, а просто сам процесс, чтобы человек приучал себя к дисциплине. Мы, конечно, стараемся сделать для ребенка комфортнее этот путь. Мы заботимся о нем. Но все-таки мы следим за тем, чтобы он прошел этот путь. И если мы отказываемся от того, чтобы лишний час поспать, или посмотреть лишний час телевизор, или погулять лишний час, ради того, чтобы сделать домашнее задание, то это не такая уж и жертва. То есть да, это, конечно, наверное, это жертва для того, кто этим жертвует. Да? Ну, просто я не понимаю, о чем ты говоришь. Может быть, ты действительно что-то чем-то пожертвовал большим, не знаю. Может, чем ты пожертвовал. Если ты оставил что-то... Может, для тебя это было серьезно? Я не знаю. Иногда родители требуют что-то сверх меры. Вот мне кажется, какие-то требования, не знаю, вот мой сын недавно ходил на собрание, и там несколько часов говорили о том, насколько ужасен ТикТок. Вот. Но если такие жертвы, знаешь, пожертвовать ТикТоком, потому что это греховно, то тогда да, тогда это действительно жертва, и она тем более непонятная жертва, особенно для подростков. Как, что плохого в ТикТоке? То есть, ну, для меня это тоже непонятно. Когда такие жертвы требуют родители у детей, не смотреть что-то, не играть во что-то. Да, но если это что-то полезное для ребенка, не знаю, или для нас, я не знаю, чем я... Вот, я не могу сказать про себя, что я чем-то пожертвовал для Бога. То есть единственная жертва для... Моя жертва Богу, если так можно назвать, это когда я понимаю, что вот это разрушительно для меня. Я понимаю это. Но это может приносить удовольствие, но это разрушительно. Это внутри меня такой голос. Я понимаю, что это так. Я сознательно выбираю другой путь. Я стараюсь жить по-другому. Но назвать это жертвой, наверное, это не так совсем. Не совсем это жертва.
Угу. Мы с тобой говорили уже о том, что сегодня немножко страшно жить, да?
Угу.
Да и вообще всегда может быть страшно жить, я не знаю. Сегодня, может, особенно страшно, но страшно всегда. Да. И ты мог бы все-таки более конкретно рассказать о том, как Бог отвечает на твои конкретные страхи? Вот у тебя есть конкретный страх, и как Бог тебе на него отвечает?
Ну, у меня еще много страхов нерешенных, чтобы я вот сказал, что сегодня Бог ответил на мои страхи, разрешил все мои проблемы. Потому что я до сих пор просыпаюсь по ночам, и у меня куча вопросов к Богу, и мне страшно. Мне страшно. Я не могу сказать, что я вот обрел такое вот спокойствие, и я просто привожу себя, свой мозг, который как будто там граната взрывается по ночам. И я привожу его в порядок. Просто я говорю себе, сейчас так, сейчас надо делать вот это, вот это, вот это. И, возможно, я найду решение. И я молюсь. Я обретаю некую уверенность в молитве. Когда я молюсь Богу, рассказываю о своих проблемах, я просто обретаю некую уверенность. Я не слышу никакой голос, я не получаю какие-то откровения в Библии, где вот же оно, вот же это откровение. То есть у меня нет такого опыта. Но просто вот чувство уверенности некое среди всей моей неуверенности, среди моих мыслей, которые готовы разлететься в разные стороны, вот я обретаю некий стержень, я держу себя в руках, я не впадаю в панику.
Ты считаешь себя вообще, в принципе, сильным человеком?
Мне сложно назвать себя сильным. То есть где-то, да, в чем-то у меня, и в чем-то я могу сказать, что я в чем-то силен. Правда, в чем? Вот я с годами, моя сила падает. Мы недавно с сыном соревновались, а на 11 этаж кто первый поднимется? Я же бегаю регулярно, я в неделю несколько раз бегаю. И, конечно, я ощущаю себя сильным. Я понимаю, что у меня хорошие легкие, что у меня хорошие ноги. Но после 7-го этажа мой сын сделал рывок, о котором я не ожидал. Он просто ускакал вверх. А мои легкие и сердце вдруг они сели. Вот просто раз и сели. И я еле дошел до 11-го этажа. Вот и, наверное, вот так вот во всем. Я думаю, что я силен. Но когда приходит какая-то ситуация, то мне тяжеловато. Так что, не знаю, мне сложно судить о своей силе. В чем-то, да, силен.
Я очень жалею, что сегодня нет нашей замечательной Маша Фердинанд в эфире, вашей Маша Фердинанд, не нашей, а вашей, да? Она однажды была у вас в эфире очень-очень давно на
Госмедиа. Это было бы круто.
Я уговорил ее присутствовать, а ты позволил ей быть. И мне бы хотелось, чтобы она сегодня тоже была. Вы сейчас разъединены тысячами километров друг от друга.
Оу.
Ну, по факту же, да? Так и так? Да, вы же разъединены?
Я думаю, да. Ты мне напомнил просто о расстоянии.
А, да? Да, это тысячи километров отделяют тебя от нее. Как ты переживаешь эту утрату? Не утрату, вернее, а это разделение. Ну, это утрата в каком-то смысле, но время, хоть и временная, да, утрата. Тем не менее. И скажи, пожалуйста, это первый вопрос, да? Как ты переживаешь расставание это с своей супругой? И второй вопрос. Есть такой миф, а может и не миф, не знаю, ты сейчас расскажешь нам о том, что у христиан какие-то особенные отношения внутри семьи. У них какие-то, ну, есть что-то особенное происходит между мужем и женой, когда они христиане. Так ли это? То, что вы верующие, помогает ли вам строить семью?
Хорошо. Как я переживаю наше расставание? Я переживаю, да, но всего лишь 2 недели прошло, и мы, как любой человек, я очень скучаю. И да, я очень хочу ее обнять и быть рядом с ней. Мы каждый день общаемся несколько раз в день и все вопросы обсуждаем с ней. Я понимаю, что мы однажды встретимся, ну, когда мы решим все вопросы, мы встретимся, и мы как бы все делаем для того, чтобы быстрее встретиться. Поэтому я живу на такой верой, что мы увидимся. У меня нет отчаяния, у меня нет мысли, что мы не увидимся. Хотя есть страхи, опять же, но это такие страхи, у которых нет пока оснований никаких. Вот. А если что-то особенное в том, что мы верующие, ну, наверное, есть. Может быть, круг общения, с которым мы общаемся, может быть. Вот. Опять же, человеческая природа, она у всех одинаковая, такие же желания у всех, но как-то есть некая опора просто внутри, зачем я живу, что я хочу. Это, конечно, помогает. Вот. А говорить о некой силе, какой-то сверхсиле в том, что мы верующие, мы поэтому неуязвимы, ну, это, наверное, абсурд. Вот. Тут в отношениях играет не только роль вера, играет роль и воспитание, играет роль личный настрой человека, как он вообще относится к жене, что он хочет от супружеской жизни.
Угу.
Ну, как-то так.
Да, спасибо. Дмитрий пишет нам: мир более духовно, просто не знает, не научили, не посвятили. Это Зарина, пардон, пишет, пожалуйста, простите. Зарина, мир болен духовно, просто не знает, не научили, не посвятили. Анатолий, хорошие слова, принимать себя как сына к отцу. Вот знаешь, мы часто... У меня был отличный папа, Алексей. Прям, ну, крутой мужик, вообще крутой чувак. Серьезно. Я его люблю, он умер, к сожалению, в 2004 году. Я до сих пор переживаю его утрату. То есть до сих пор я чувствую, что мне не хватает отца, да, моего отца. Я его люблю до сих пор. Я до сих пор испытываю боль, что его нету. Мне до сих пор не хватает его бороды, не знаю. Ну, всего, короче, да. Вот, ну, знаешь, он был с бородой после армии, когда вышел на пенсию. Я дико скучаю по нему. Я дико по нему скучаю. Я плачу иногда, когда остаюсь один, вспоминая своего отца. Хотя мне 42 года, опять же, папы нет уже сколько получается? 16, 18 лет его нет, да, со мной. Некоторые люди, которые, скажем так, так же относились к своему папе, как я, предположим, да, но они считают кощунством наши слова о том, что мы должны к Богу относиться как к отцу. Вот о чем ты говорил, да? Типа, у меня папа-то есть свой, там. Он либо есть, либо он был, я его люблю. Вот почему ты говоришь об отцовстве, как о важном чувстве по отношению к Богу, да? И не является ли это кощунством по отношению к твоему родному папе, который тебя родил? Вот это отношение странное к отцу.
Я понимаю так, что люди, которые воспринимают кощунством, да, вот такое отношение к Богу, как к отцу, они имеют в виду, что Бог заменяет отца. Прости, пожалуйста, запомните. Вот. Они воспринимают, то есть они считают кощунством само сравнение отца с Богом или Бога с отцом, что Бог неким образом заменяет отцовство, и для сына нет необходимости выстраивать отношения к Богу. Я считаю, я также согласен с этим, что это кощунство. Это кощунство. Так же, как и мысли, что там Бог является женихом, или вот Иисус является женихом, и надо любить Бога больше, чем там. Ну, то есть любить Бога надо, просто это разные понятия. Бог не может заменить отца земного, Бог не может заменить там брата, жену, не знаю, кого угодно. Бог — это Бог. Отец, земной отец, это всегда земной отец, и он никогда не будет кем-то другим. Вот. И да. Но говорить о Боге как об отце мы можем, поскольку это говорит не о его нашем как земном таком существе, который нас произвел на свет, и вот он заботился о нас всю жизнь. Это говорит о том, что есть тот, кто выше всех в этом мире, но который заботится о нас, который понимает нас, принимает. Вот самое лучшее, что может быть в отношениях... Вот самое лучшее, что...
Нестандартные уши у тебя.
Слушай, наверное...
Неправильно.
Они, наверное, слишком большие, а микрофоны маленькие. Вот. И с этими наушниками я забываю, о чем говорю. Вот. Прости.
Об отце. Об отце
это говорит об отношениях, да. Это говорит об отношениях, что Бог к нам относится как отец к сыну. Он хочет о нас заботиться, переживать, понимать, слушать, любить, прощать. Вот только об этом. Только об этом. Никак Бог не может заменить земного отца.
Угу. Странно слышать от тебя о заботе Бога по отношению к тебе, когда ты, опять же, вынужденно расстался со своей семьей. У тебя часть семьи в Выборге сейчас находится, в Ленинградской области. Ты сейчас находишься со своим старшим сыном в Бишкеке. Какая же тут забота? То есть, ну, блин, правда. Ну, серьезно, что ли? Какая забота?
Ну, хорошо, ты хочешь обо мне поговорить? Ну, я не могу по-другому воспринимать то, что Бог делает в моей личной жизни. То, что я приехал сюда, в Бишкек, это хороший шаг в моей жизни, достаточно смелый. И то, что я нахожусь среди друзей, нашел поддержку для себя среди верующих, я вижу в этом огромную Божью защиту и поддержку. В том, что там друзья меня приняли, друзья обо мне позаботились, здесь такое гостеприимное. Гостеприимные люди в Кыргызии, они, кстати, любят, когда их называют кыргызы, а мы привыкли их называть киргизы, для них это оскорбительно. Но неважно, я вижу заботу Бога, где бы я ни находился. Где бы я ни находился. Да. То есть здесь я ощущаю его заботу.
Ну ладно, поверь на слово. Друзья.
Поверь.
Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Алексей Викторович Фердинанд, мой большой, замечательный друг, с которым, к сожалению, нас сегодня разделяют не каких-то 200 километров, как раньше, от Петербурга до Выборга, или сколько там, я вот точно не помню, уже несколько тысяч 50. Километров. Да, несколько тысяч километров, к сожалению, вот так просто мне не сесть в машину к нему, не приехать или на «Ласточку» уже сейчас. Но слава богу, что у нас есть интернет, который нас соединяет, и слава богу за вас, друзья, которые ставят лайки, делают репосты и проходят по ссылкам в описании. Первая ссылка – это мой YouTube-канал, друзья мои. Пожалуйста, тоже проходите туда, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик под любым видео, которое там есть, чтобы получать уведомления о новом контенте. А вторая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Верю, не верю». Он существует только благодаря вам, и каждые 100 рублей, вот всего лишь 100 рублей, которые вы сегодня готовы пожертвовать, это еще плюс 1000 просмотров наших видео в социальных сетях, и это очень важно. И тем несколько миллионов просмотров, которые имеет Tales Media ежемесячно, а мы имеем от 7 до 17 миллионов просмотров ежемесячно в социальных сетях, это ваш, друзья мои, результат. Спасибо вам всем тем, кто помогает нам развиваться, двигаться вперед и говорить о Боге без стеснения, страха и всего остального на такую огромную-огромную аудиторию. У нас осталось буквально 30 секунд до конца эфира. Еще раз, Алексей Викторович, мог тебе вопрос. Да, мы говорим сейчас о страхе, немножечко, чутка о страхе. Mm-hmm. Где найти поддержку, когда страшно жить? И вот еще раз, как ты находишь поддержку в Боге, когда тебе страшно жить, когда ощущаешь этот страх и неуверенность перед будущим, перед настоящим?
Через разговор с Богом, честный. И через... когда я себя беру в свою волю, все-таки пытаюсь услышать то, что Бог говорит, и привести... избавить себя от паники, научиться слушать Бога. Но опять же, я говорил о честном разговоре, наверное, это будет более понятно, о честном разговоре с Богом.
Спасибо тебе большое, друзья. Всем пока. Это был проект «Верю, не верю». Владислав Юртов, Алексей Викторович Фердинанд. Пастор церкви, как он сказал в самом начале, бессменный, неувядающий, вечный пастор церкви, где бы он ни находился. Я, кстати, тоже верю в эту идею. Даже если ты сейчас не служишь в церкви своей, ты все равно пастор кому-то можешь быть. Окружающим людям.
Да.
И это классно, это здорово. Бог тебя не зря поставил на эту работу. Всем пока, до встречи.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.